Сегодня 8 апреля 2013 года. Мы с вами продолжим тему «Христианская любовь» и, в частности, по тему «Ненисхождение к недостаткам друг друга». Если муж и жена будут страдать одним каким-то либо недостатком, например, оба будут вспыльчивы, в таком случае только после долгой борьбы более умный первым исправится, но будет страдать от этого недостатка в другом, не желая воздавать злом на зло. Супруги, не думайте исправлять недостатки друг в друге одними требованиями. Чтобы не было этих недостатков, не думайте разом искоренить их. То есть мы с вами видим недостаток того, с кем мы проводим жизнь, с кем мы сотрудничаем, с кем мы пребываем в храме. Вообще, во время общения обязательно вскроется чей-то недостаток. И мы считаем, что вот мы сейчас сказали, потребуем, чтобы больше с этого дня, чтобы ты больше не делал или не делала. Это невозможно. И вот раз сказали, он тут же изменился. Вот жена уже перестала укорять, упрекать мгновенно, а муж перестал повышать голос, ну и так далее. Почему нас об этом предупреждать? Что мы об этом не знаем? Знаем. Но забываем. И как только предоставляется случай, мы начинаем тут же требовать. А если с нами еще и не соглашаются, и нам возражают, то мы начинаем приходить в расстройство, начинаем раздражаться. А теперь вспомним святых отцов, которые учат, если мы дали совет, а нас не послушали, а мы от этого огорчились, нет в нас страха Божия. Еще раз, если посоветовали мы, а к нам не прислушались, а мы от этого огорчились, нет в нас страха Божия. А теперь вспомним, когда последний раз мы с вами советуя, а с нами не соглашаясь, когда мы последний раз не огорчались. Когда такое было? Мгновенно огорчение, обида. И что происходит? Враг рода человеческого, бес, стреляет из двустволки. С одного ствола выстрелил в человека, тот поступает неправедно, а со второго ствола в нас. Мы на него обиделись. То есть и злопамятство, и недоброжелательство, и раздражение. А если бы мы помнили, что святые отцы об этом учат, сказали, нас не послушали, что мы сделали? Стали на молитву. Господи, помоги, не ведает, что творит, а меня прости. Вот. И кто я такой, чтобы я сказал, и тут все сразу меня послушали. То есть мы таким образом с гордыней расстаемся, и уже нет огорчения. Исполнение мудрого правила в человеческой жизни. Если хочешь быть терпим, терпи. То есть хочешь, чтоб тебя терпели, терпи сам. Не хочешь терпеть, тебя терпеть не будут. Но еще раз, что значит терпеть? Вернемся опять к этому вопросу. Я терпела, терпела, но потом не выдержала и все ему сказала. Да не терпела, а собирала камни за пазуху, а потом сразу в лицо швырнула все. Терпеть. Это тут же молиться, что Господи, прости, не накажи тут же, и укорять себя. А я еще и хуже делаю. Вот я буду вот в этом терпеть, а он меня, смотри, в том и в том и в том терпит. Я ведь тоже и свою волю совершаю, и неправильно делаю, и разговариваю не таким тоном. Но терпит же меня. И как приятно... Как любезна будет ваша жизнь, если вы будете снисходить друг к другу. Но в то же время незаметно, однако же настойчиво станете заботиться о взаимном исправлении этих недостатков. А что значит незаметно? Из-под тишка, что ли? Что значит исправлять незаметно? Ну, во-первых, как сказано, обличай в духе кротости. Если мы кротко говорим, то это получается незаметно. Заметно, когда мы шашку наголо и бросаемся, начинаем тут же исправлять человека. Криком, упорами, упреками, недовольством, даже видом, видом лица недовольным никого не исправишь. А вызовешь только раздражение и взаимную неприязнь. Поэтому мы говорим, ты такой хороший, так люблю. Ну вот ты знаешь, вот тут вот, если вот это делать, может лучше его не делать, а? Смотри, как будет хорошо. Они говорят, нет, буду делать. Ну ладно, прости меня. Да? Вот. Значит, в следующий раз опять. Итак, помним, капля воды бетон пробивает. Капля воды, если по капле капать, то пробьет камень. Если мы будем капать, то пробьем любую гордыню. Но еще раз, чтобы не услышать, вечно ты мне тут капаешь. На голову, на макушку капаешь. Это капает, когда человек занудно, и одно и то же, и в одной и той же форме, а сам в этом же плане не исправляется. Что ты на меня кричишь? Можешь сказать, ой, прости, что я тебя заставила кричать. Прости меня. А он говорит, что ты на меня кричишь? Это я кричу? Да ты сама кричишь. Это я кричу? Я не кричу. Никто не кричит. Правда, там крыша поднимается. Насколько справедливость выражается в сообщении ближнему наших мыслей, настолько она есть правдивость и истинность. То есть, вот насколько мы сообщаем свои мысли ближнему, настолько выражается правдивость и истинность. Противоположностью чистосердечия является притворство, лицемерие, крайняя степень, которая называется изменой и предательством. То есть, когда мы откровенны в мыслях, то мы в истине стоим. Но опять-таки вспомним, что мы мысли получаем от Бога, и бесы внушают нам мысли. И если человек не умеет определять, откуда мысль, своя личная, от Бога или от беса, то может случиться такое, как иногда приходится встречать. Я, говорит, всегда правду говорю. Вот что думаю, то и говорю. Вот что думаю, то и говорю. А спрашиваешь, а что ты думаешь, откуда мысли? Если от Бога правильно говоришь, а если что тебе вкладывает враг в помыслы, то и говоришь. Какой это вопрок? Бездумно говорить нельзя. На этом у нас есть разум, который должен определить, а нужно ли это сказать, от Бога ли этот помысел, или это сатана мне внушил, чтобы нас поссорить. Вот показалось человеку, что одежда другого человека, ну, на его взгляд, не соответствует. И он, что пришло в голову, то и говорит, и ты знаешь, вот тебе вот эта юбка, она тебя полнит. А вот этот коричневый цвет, он тебя старит. Ну, что думала, то и сказала, правильно? А нужно было это говорить? Человек после этого юбку в жизни не оденет. И коричневую ничего не оденет. Только купила новую, сшила, все, она будет там валяться. Мало того, еще неприязнь возникнет в сердце. Так что, врач, что ли? Что, обманывать? Он говорит, ну, слушай, мне идет эта юбка и этот цвет. Правильно было бы взвесить и сказать, ты знаешь, тебе нравится эта одежда. она тебе удобна. Ну и слава Богу. Вот это было бы правильно. Человеку удобно такой покрой. Ему нравится такой цвет, неброский. Да? А почему у человека должен быть такой вкус, как у нас? Вот нам яркое нравится, как вот цыгане одевают. А другому наоборот. Приглушенные тона, как в Прибалтике. Все тона здесь приглушенные. Чем дальше на юг, тем тона ярче. Там солнце ярче. У нас здесь небо, он видим какое. Редко бывает, когда оно солнечное, больше затянутое. Итак, значит, надо говорить правду. Правду надо говорить. Иначе это лицемерие. Кстати, у иезуитов есть такое положение в уставе, что если он внутри отрекается от своих слов, а говорит неправду для того, чтобы сделать угодно, на его взгляд, для церкви, для Бога, а внутри говорит, я отрекаюсь от этих слов, то им это в грех не вменяется. Представляем, какое лицемерие, какое предательство. Человек говорит, вот, и ты хороший, там, и прочее. А про себя говорит, Господи, я отрекаюсь от этого вообще, он не знает, что за человек, там, и прочее. То есть, пословица вошла, ты как иезуит. Говоришь одно, думаешь другое. И у них еще есть цель оправдывать средства. То есть, неважно, каким образом, главное, чтобы был результат. Вот такое есть. Примером притворства служат фарисеи и иродиады. А как пример предательства можно назвать поступок Иуды Искариотского. То есть это когда человек проявляет противоположность чистосердечию. Когда проявляет притворство. Вот противоположность. Однажды татары пленили у одного воина жену. Он взял секиру и своего пса и пошел вслед за ними. Татары, остановившись в одном селении, упились и спали, как мертвые. Воин с секирой отсек всем им головы. Войдя в одну комнату, он увидел свою жену, лежащую с татарским князем на одре, который также спал, упившись вином. Жена увидела мужа и разбудила варвара. Он вскочил и начал биться с воином. Одолев воина, он уже сел на него и вынул нож, хотел заколоть. В этот момент собака, видя своего хозяина в опасности, стремительно бросилась на князя и истощила его. Воин, встав, убил князя и взял жену свою новую, Далилу, и поступил с ней, как захотел. О, беснование женское! Оно злее зверей. Зверь избавил своего господина от смерти. Жена же предала его на смерть. Читаем в «Отечнике» Марка Лозинского. Насколько справедливость выражается в сообщении ближнему наших чувств, настолько она искренность. Итак, насколько мы мысли раскрываем, настолько истины. Насколько мы чувства раскрываем, сообщаем, настолько мы искренни. То есть мы сейчас с вами как раз коснулись таких качеств человека, как истинность, искренность. И для чего это? Ну не для того, чтобы на соседей смотреть и на знакомых, насколько они искренни, и насколько они истинны, а заглянуть в свое сердце и спросить, ну-ка, сколько раз я сказала не то, что думаю, сколько раз я притворялась чувствами, сколько раз вообще не следила за своими чувствами. Противоположность же откровенности является скрытность. Еще раз, скрытность – это тоже, видим, не положительное качество. Одно дело воздержание, когда человек воздерживается от лишних слов, пустословие, многословие – это одно дело. А другое дело – скрытность. Когда и надо бы узнать, что с человеком происходит. Ну, помочь ему надо. Видим, что человек впал в уныние, в отчаяние, в какое-то чего. Тут бы руку протянуть, а человек скрытный. Насколько справедливость выражается в различных практических действиях по отношению к нашим ближним, настолько она есть честность. Итак, насколько справедливость выражается в практических действиях, настолько она честность. То есть, насколько мы делом показываем истинность, настолько мы с вами честные. То есть, честность, она выражается в действиях. То говорит, я человек честный. Ну, а потом обнаруживается, что и там сделал не то, и тут сделал не так. Сказать, он человек неблагодарный, значит выразить весьма унизительное суждение о человеке, значит назвать его вероломным. То есть, как худо быть неблагодарным? То есть, это вероломство. А теперь вспомним, сколько раз забыли помолиться после еды. То есть, не поблагодарили Бога. Либо забыли, либо некоторые в присутствии безбожников боятся и стесняются. Вот они не боятся без молитвы сесть. Они не стесняются быть неблагодарными. А человек становится вероломным, поел и не сказал Богу спасибо. То есть это тунеядство. Туне – это напрасно, напрасно ел. Некий человек, живший в Царьграде, тяжко заболел. И, будучи объят ужасом смерти, решил привлечь к себе милость Божию через милостыню. Он раздал нищим 30 литров золота, ну, приблизительно 8 килограмм золота раздал. И милостыня действительно спасла его. Он выздоровел. Что после этого, казалось, оставалось делать ему? Как ни день и ночь благодарить Бога за свое спасение? Но нет. Крепко затужил он в своем золоте. И мысль о розданной во время болезни милостыне не давала ему ни минуты покоя. Мучимый ею, он пришел к одному из друзей и открыл ему всю свою скорбь. Этот человек был благочестивый и милостивый и решил вразумить серебролюбца. «Брось», — сказал он ему, — «это дьявольский совет, и Бога, воскресившего тебя из-за милостыни, не гневи, иначе кто знает, может он поразить тебя внезапной смертью, и тогда без покаяния умрешь». Но скупец этими словами не вразумился. Тогда друг сказал ему: «Ну, если не слушаешь меня, так пойдем со мной в церковь, там твои деньги я тебе возвращу. Только скажи перед Богом, что не ты сотворил милостью во время болезни, а я». Ну вот тут бы надо бы отрезветь, да? Пойдем в церковь, скажешь, не ты, а я сделал милостью, я тебе верну. Кстати, обрати внимание, друг не сказал: «Да ты жадный, да что ты, разве так можно, да, дал, а теперь назад, здоровье получил». Он не стал его укорять, не стал упрекать. А видим, кротко, говорит: «Пойдем, исправим положение». Серебролюбец очень рад был такому предложению, и оба пошли в церковь. Там, получив от друга золото и сказав, чего он требовал, серебролюбец спокойно было пошел домой, но, увы, дома своего увидеть ему уже не пришлось. В дверях церкви он внезапно упал и тотчас испустил дух. Ужас объял присутствующих, которые во внезапной смерти неблагодарного скупца явно увидели Божие наказание за его скупость и неблагодарность. Ну, вот редкие случаи, когда скупой может вообще быть благодарным. Скупой может ли быть благодарным? Нет, не может. Не может. Потому что скупому всегда мало. Потому что скупой считает, что это он сам своим трудом все себе собрал. Дальше, что сделал друг? Отдал золото. Тот упал мертвый. Друг взял умершего свое золото и тут же раздал его бедным. Понятно, что он сделал. Он все-таки покрыл. Он это золото раздал бедным. Он себе в карман не положил. Известен упрек, сделанный Господом Иисусом Христом, 9 исцеленным от проказы. Помни, да? Не 10 ли исцелилось, да 9 где? Как он не бретошился, возвратишься, дайте слово Богу. Только мои племянники сей. Вот когда мы это слышим в Евангелии, как правило, большинство себя видит тем, упавшим в ноги Господу и благодарящим. Вот горе тому, кто это видит. Потому что, значит, ослеп, значит, не видит, сколько раз не поблагодарил Бога. Начистила картошку. Почему не сказал, слава тебе, Господи, ты мне помог картошку начистить. Помыли полы, то же самое. Дошли до дому, слава тебе, Господи, добрались до дому. Дошла до работы, слава тебе, Господи, безопасно ты меня провел. Ведь благодарить надо за все. А мы в лучшем случае, когда мы увидели какое-то крупное благодеяние. Вот это мы видим. А то, что мы дошли живые вообще до дому, не поскользнулись, не сломали ни руку, ни ногу, машина не сбила, наркоман голову не проломил. Это вроде как само собой произошло. И не поблагодарили Бога. А он сказал, без меня не можете ни часу же. Ни часу же. То есть ничего бы без меня не можете. А раз я без него не мог сделать таких даже мелочей, а сделал, почему не поблагодарил? И вижу себя еще благодарным. То есть после любого действия она говорит, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Благодарю тебя, Господи. Долг правдивости возлагает на нас Священное Писание, когда говорит, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. То есть мы все члены, говорим правду. Таким образом, мы должны говорить правду, будучи членом одного тела, и должны служить друг другу. Глубочайшее основание обязанности говорить правду лежит в том, что мы должны быть служителями вечной истины. По печенью же о чести и добром имени ближних противоречит осуждение и клевета. Итак, либо окружающие у нас имеют доброе имя, то есть мы почитаем. Ведь сказано, чти отца и мать. Это не значит только папу и маму. Это учителей, это начальство. Это вообще людей, почитай. А если мы осуждаем и клевещем, то есть говорим подогар, ну, наверное, точно клевета. Любая подозрительность за собой тянет клевету. Ну, наверное. Наверное, там подумал, человек не думал. Взяли, клеветали. Так вот, когда приступили к следствию над оклеветанным митрополитом московским Филиппом, митрополитчих бояр взяли под стражу и пытали. Но этим путем ничего не добыли к обвинению праведника. После этого послали в Соловецкий монастырь Филиппова недоброжелателя, епископа Пафнутия, с архимандритом Феодосием, князем Василием Темкиным, диаконом Пивовым и военным конвоем. Посланные расточали инокам деньги, ласкали и обещания давали, а потом угрозы, но безуспешно. Никто не отважился на лжесвидетельство. Тогда Пафнутий употребил хитрость и прельстил игумена Паисия обещанием епископского сана. А Паисий, в свою очередь, увлек нескольких монахов, и все они поспешили в Москву, выдумывая на святого обвинения. На суде праведник встретил своего преемника в славянском игуменстве Паисия, клеветавшего на него. С сожалением, посмотрев на ослепленного честолюбца, он заметил ему, что злое сеяние не принесет доброго плода. После мученической кончины святитель Филипп переселился в небесные обители, чтобы принять от подвигоположника Христа венец мученика. Суд Божий отяготел над гонителями и клеветниками. Несколько дней спустя Малюта Скуратов был тяжело ранен. Злобный пристав Кобылий против воли пострижен в монахи и заточен на каменный остров. Честолюбивый Паисий сослан на Валаам. Соловецкие монахи, участвующие в клевете, разосланы по разным монастырям и дорогой. Одни из них умерли от жестоких болезней, а другие обезумели. Вот цена клеветы. Из епископов, угодников Иоанна, Пимен Новгородский был сослан в Тулу, где умер в заточении, а Филофей Рязанский лишен архиерейства. Иоанн Грозный до конца жизни не находил себе покоя и сам для себя был наказанием. Как надо быть осторожным к сплетням, там клевета обязательно. И, не дай Бог пересказать, но выслушивать нельзя, потому что в сердце ложится. Как только кто-то худое при нас о ком-то начинает говорить, мы говорим: Господи, помоги ему, да, помоги этому человеку. Ну, бывает, ну, даже если он это сделал, то, Господи, помоги, я еще и хуже делал. То есть перевести на рельсы сострадания и самоукорения, все, и тому, кто пытается нам эту радостную весть принести о худом поступке ближнего, у него нет аргументов. То есть заканчивается всякое прение, заканчивается всякая клевета. Клеветников и злоречивых апостол называет наряду с самыми порочными людьми, творящими недоброе. В селении Имами еженедельно производился торг, на котором отсюду собирались купцы и стекались бесчисленное множество народа. Там один купец продал свой товар и, собрав золото, хотел ночью уехать. Человек-убийца, увидев собранное золото, был объят безумной завистью и, не смыкая глаз, подстерегал отъезд этого человека. Тот действительно после пения петухов отправился, ничего не подозревая. А разбойник, опередив его, занял место в засаде. Внезапно оттуда выскочил, нанес удар и совершил убийство, присоединив таким образом к одному постыдному делу другое. Золото у него взял, а мертвое тело бросил к дверям Палладия Великого. Когда наступил день и разнеслась об этом молва, все бывшие на торге взволновались и, собравшись, взломали дверь у блаженного Палладия с намерением наказать его за убийство. Блаженный муж, окруженный столь великим множеством людей, воззрев на небо и устремив мысль к Богу, умолял его обличить ложную клевету и открыть истину. Помолившись и взяв лежащего за правую руку, он сказал: «Скажи, юноша, кто нанес тебе удар? Покажи виновника злодеяния и освободи невинного от такой нечестивой клеветы». За словом последовало дело. Умерший сел и, осмотрев присутствующих, рукой показал на убийцу. Тут поднялся шум, Все изумились чуду и были поражены клеветой. Раздев того злодея, нашли у него нож, обогренный кровью, и золото, ставшее причиной преступления. Это чудо достаточно свидетельствует о дерзновении Авва Палладия перед Богом. А теперь представим себе, мы стоим в толпе, вдруг покойник садится, ведет глазами по нам всем и показывает на убийцу. Там раздался шум. У нас бы раздался шум от людей, которые падают в обморок при таком виде. Потому что действительно, когда колдун один, который хвалился, что он может воскресить мертвого, и вот он в морге там колдовал над покойником, и тот зашевелился и приподнялся, ну, сантиметров на 20, наверное, над подушкой согнулся, то медсестры, которые там присутствовали, многие упали в обморок тут же, многие побежали от страха. А почему был страх? Потому что там присутствовал бес. Помним, что точно такой же случай был, когда апостол Петр состязался с волхвом. Кто воскресит? Волх волховал, тот тоже чуть приподнялся покойник, пошевелился и снова лег. Симон Волх закричал, что вот он воскресил. А Петр сказал, подождите, пусть он встанет и разговаривает. Пусть встанет и разговаривает, и ходит. Тогда воскресил, а что же он? Петр помолился, тот встал, начал говорить. Так вот, смысл какой? Вот Палладий помолился, и там, поскольку присутствовали, бесов не было, ангелы. Поэтому страха не было. Поэтому, когда Александр Невский, после того, как его отпели и хотели вложить в руку молитву, он потянул руку и сам взял молитву, положил себе на грудь, тоже не сказано в житиях, что кто-то там пришел бы в ужас или упал в обморок. Еще раз, там, где присутствует страх и ужас, там присутствуют бесы. Там, где благодать Божия, там страха нету. Поэтому вот когда у кого-то видения какие-то появляются, ой, так страшно стало, ко мне пришел преподобный такой-то, а мне так страшно стало. Он спрашивает, а подожди, а крест у меня на груди был? Вот креста не видел, он там руку держал. Это я реальные случаи рассказываю в практике. Даже это бес приходил под видом святого. Так вот, видим, что клевета постоянно вокруг нас вьется. Еще раз, все сплетни, пересуды, осуждения, они ими обладают. Клеветой, ложью. Поэтому, Господи, огради нас от этого. Не участвовать, чтобы не стать клеветником, а уж тем более не пересказывать. Наушник и двуязычный, то есть двуязычный – это человек лукавый, двояко говорящий, лицемерный. «Да будут прокляты, ибо они погубили многих», – говорит Сирах. То есть в книге Сираха в 28 главе мы читаем, что наушники двуязычные прокляты. А у нас приходит начальник и говорит, вы знаете, а вот там Наталья, она про вас такое говорила, а вот Татьяна такое сделала. Хотя человек, может быть, и не делал. А если сделал с какой-то другой целью? А может, и не говорил. А если сказал, то перевернули его слова. Помним, наверное, Златоустова так клеветали. Он говорит, проповедь о сребролюбии, о жадности. А к императрице приходили и говорили, вы знаете, он про вас сегодня там говорил, что вы жадные. Ну и потом результат. То есть вот наушники, которые доносчики, и двуязычные, то есть лицемер, прокляты. Поэтому, еще раз, не сообщаться с теми, кто сплетничает, кто двоедушен, злоязычен. Сейчас мы с вами перейдем к разделу «Разглашение перед другими своих супружеских несогласий». Еще раз. «Разглашение перед другими своих супружеских несогласий». Значит так, хочу сразу, забегая вперед, по теме сказать. супружеские несогласия, единственное, кому мы должны рассказывать и с кем советовать, это священник. Так же, как мы свои болячки, какая у нас печень, почки и прочее, соседям и знакомым рассказывать нечего. Они нам рецепт не выпишут. Их надо рассказывать врачу. Он выпишет рецепт, он врачует. Точно так же супружеские несогласия. Их священник, он врач. Он знает, как уврачевать. Всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. В Евангелии от Матфея читаем. Подобным образом и разделение между мужем и женой, когда обнаруживается огласкою перед другими. Так, если разногласие еще внутри, это еще не все потеряно. Но если это рассказывается другим, то не устоит. Обратимся прежде к стороне более нетерпеливой и малодушной, к жене. Простите, я читаю нравственное богословие для мирян. Это не мое мнение, это мнение богословов. Итак, более нетерпеливая и малодушная у нас жена. Да, скажет, пусть бы мужья столько потерпели, пусть бы родили один раз, а мы бы посмотрели. Мы и так всю жизнь терпим только их, этих мужиков, только и делаем, что терпим. Итак, вот жена приносит пред другими жалобу и только ропщет на своего мужа. Что же муж? Когда он услышит об этих жалобах, или еще хуже, сам будет очевидцем их, что ну, при нем тоже берет и другому говорит, да вот знаете, он и то делает, и это делает. Начнет защищаться, понятно, старается оградить свое право обладания над женою, скажет, да, я, тут я имею право это делать и вообще. То есть мы, когда обвиняем, невольно у человека появляется внутри самооправдание. То есть сам себе адвокатом выступает. Искра несогласия, может быть, уже близка была к тому, чтобы потухнуть, а гласностью она раздувается. То есть если бы никому не рассказали, она так и затухла бы. А рассказали, все, дунули на нее. Чего же, собственно, желала жена? Она желала показать вину своего мужа. Думала найти против него защиту. Между тем муж приходит еще в больший гнев против нее. Но не заступится соседка за нас. И знакомая не заступится, даже если она скажет что-то неприятное нашему мужу. Наоборот, что происходит? Если мы про мужа что-то худое рассказываем, значит, мы настраиваем человека против нашего мужа. Ну, допустим, дочка про своего мужа рассказала родителям. Родители возненавидят. Скажут, ты же говорили, не выходи за него, он такой и есть. Завтра они помирятся, а родители будут ненавидеть. Завтра они помирятся, а соседка как испытывала неприязнь, так и будет. А мало того, если еще что-то сказала худое мужу, та еще и врагом стала. Кроме того, она ссорит его в это время с другими, которые принимают ее сторону, потому что те, которые принимают ее сторону, это ее родители, а его тести, то есть лица, имеющие над ним родительские права. То есть рассказала своему отцу, а это тесть, а он имеет право. Видим, что происходит. Первая и самая страшная ошибка. Человек ищет защиту у людей. А ведь сказано, не надейся ни на князя, ни на сына человеческого. В них же не есть спасения. Нет, не надейся ни на князя, ни на начальника, ни на сына человеческого. Нет в них спасения. Вот если бы к Богу обратились сразу, Господи, помоги мне, дай мне терпение, уврачуй моего мужа, а мне уврачуй мое нетерпение, уврачуй мою гордость, самолюбие, по которому не хочу терпеть. Вот если к Богу за помощью обратились бы, а не так, Господи, накажи моего мужа, чтобы в следующий раз он знал, как это делать. Накажет. Потом будем бегать, плакать около постели. Так вот, что если она сама во всем виновна? Если только одна нетерпеливость ее, одни капризы ее причиной огорчений ей со стороны мужа. Вот видим, иногда причина огорчений со стороны мужа – это только нетерпеливость, только капризы. Вот хочу то, вот да, купи это, вот хочу купить, вот, или пойду вот туда, подружке. Он говорит, да не ходи, уже поздно. Нет, я пойду, мы договорились, и все. Или вот хочу купить, да нет, сейчас пока давай отложим на другую купку. Нет, я хочу, все, нет терпения, нет согласия. И муж вот жадный, мало того, подруги не пускает. Все. А причина в ней самой. Она начинает еще жаловаться. А на практике, как хотите, так-то больше и бывает, пишет протоиерей Евгений еще до 1901 года. Итак, на практике, как правило, в большинстве случаев, когда жена подвергается вот таким неприятностям только из-за нежелания терпеть, из-за собственного нетерпения и из-за собственных каприз. Вот что мы с вами проходим, чтобы наши дети и внуки слышали, чтобы они не повторяли наших с вами ошибок, чтобы у них не было разводов, чтобы они с подружками не делились и не рассказывали подружкам, как обижает муж и прочее. И пусть бы напрасные жалобы ее, оскорбительные упреки происходили наедине, с видимым старанием скрыть все это от других, тогда муж скорее бы перенес и спокойнее бы доказал бы необоснованность жалоб. А что нам делать, если, скажем, дочка жалуется или сын жалуется на мужа или на жену? Значит, не дай Бог встать на сторону одного или другого. Если встали на сторону одного, мы стали врагом другому. Заступились за зятя, дочка обиделась. За дочку зять, сказала, это теща. Что делать? Открываем Священное Писание и читаем. Блаженны миротворцы, они сынами Божьими нарекутся. Наше дело, кто бы нам ни жаловался, примирить. Примирить. Сказать, ну ладно, может, он и не прав, но ты прости его. Да, ну мало ли бывает, мы тоже так поступаем. Примирить. Призвать к великодушию. Простить тогда, когда не просят прощения. Вот наша задача. А мы же как? Нас моментально возмущает поведение того, на кого жалуется, а оно, как правило, бывает еще и преувеличено, приукрашено, и на одних только собственных эмоциях, и у нас возникает сразу неприязнь к тому, на кого жалуется. Дети жалуются один на другого. Вот сколько раз в детском садике были случаи, что прибегает и говорит, вот там меня Петька ударил. Значит, что обычно делают? Сразу начинают этого Петю ругать за то, что он ударил. Неправильно. Надо позвать Петю и спросить, Петь, что он тебе сделал, что ты его ударил? А он говорит, у меня машинку отнимал. Слушай, разве можно машинку отнимать? Нельзя, проси прощения. Прости. А тот довольный. А разве можно на зло-злом отвечать? Он тебе машинку, ты его ударил. Чем ты лучше? Ну, проси прощения. Проси. Все, примирили, пошли. То есть выслушать обе стороны и примирить. Вот такая у нас с вами задача. Но гласность этих жалоб и неудовольствий, старание высказать их громко, по крайней мере, без осторожности, так что не могут не услышать их или не заметить посторонние лица. Все это решительно уменьшает доверие к жене. Ну, если она мужа наставляет так, что все соседи слышат, через стенки, через потолок, а еще добавить туда битую посуду, еще что-нибудь, то понятно, что это уменьшает доверие к жене. Идет по улице, начинает громко кричать, все слышат. Вот как-то в Италии, в городе Бари, шли по старому городу, а там улица шириной, ну, 4 метра, наверное, 5. И вот открытая дверь на одной стороне улицы, в дверях стоит женщина, итальянка. А на противоположной стороне улицы, около мотоцикла, стоит итальянец. И они так громко друг на друга ругаются, вот так через голову. Тут идут толпы, идут туристов, паломников. Их это абсолютно не... Они выясняют отношения. Он кричит, она кричит, он кричит, а темпераментные оба, да? То есть видим, что это итальянцы. Мы не лучше их. Сколько раз мы... Вообще, когда мы последний раз выясняли отношения шепотом? Когда? Они у нас выясняются в лучшем случае на повышенных тонах, с раздражением, с возмущением и с криком. Это уже дальше, потому что если слово сказала, не послушали, значит, надо повысить тон. Громче сказал, не слышит. Тогда надо кричать, ну, может, услышит. Кричишь, а он не слышит. И он начинает кричать. Все, два глухих. Вместе с тем, здесь видна и безжалостность к ее мужу. То есть безжалостно поступает жена, которая кричит на своего мужа и жалуется. Муж – лицо общественное. Ему дороги доверие и доброе мнение о нем других. Итак, муж – лицо общественное. Значит, почему это так говорится? Помним, что до революции мало женщин, которые работали. Во всяком случае, служащими были исключительно мужчины. Все клерки, писцы там и прочее, все были мужчины. Женщины этим не занимались. То есть он лицо общественное. А жены были домохозяйками. Это правильное положение. Жена должна хранить домашний очаг, а муж должен добывать в поте лица, как это и сказано. Так вот, мнение общественности, а мужу доброе мнение, оно для мужа играет определенную роль. А нетерпеливая жена лишает его этого общественного доверия и уважения своими неосторожными жалобами или только слезливым ропотом. Или орет, или плачет, ропчет. А вот меня муж. Ну все, пожалуйста. Какое отношение к мужу будет окружающим? Вредит, без сомнения, и самой себе. То есть она пользы не получает. Кроме расстройства, озлобления больше ничего нету. Нет врачества. А теперь перейдем к мужу. А то все жены, жены, да? Ну, наконец-то, слава тебе, Господи, сейчас мужьям перейдем. Итак, вот и сам муж рассказывает перед кем-либо о своих несогласиях с женой, об обидах, которые терпит от нее. Таким образом, каждый, кто жалуется на супруга или супругу, желает выглядеть мучеником. Ну, несчастный страдает. Ищет сострадание и заступничество со стороны окружающих. То есть собирает войско на войну со своей половиной. То есть если жена призывает, смотрите, какой он плохой, все, все ополчились на мужа. Муж про жену сказал худое. Все, собрал войско, все ополчились на жену. То есть, получается, не просто даже сам воюешь, а еще и толпу набрал, которая будет воевать против той, с кем ешь из одной тарелки, с кем делишь одну постель, кто тебя обстирывает, кто готовит тебя. И это благодарность. Да? Чуть ущипнули, все, забыл все доброе, все забыл доброе. Забыл, кто пыль в квартире протирает, забыл, кто простыни меняет. Все забыл. Перед глазами только одна обида. Она выеденного яйца-то не стоит. Ее бес раздул в уме и в сердце. Виновна или невиновна перед ним жена, только он прежде всего себя унижает такой гласностью. Еще раз. Рассказывать мужчине про жену что-то худое – это унижение мужского достоинства. Это унижение человека, сам себя унижает. Ну, хуже женщины получается, да? Потому что он ведь глава жены. Он ведь должен управлять женой. Супруги, как плоть едина, должны жить друг в друге. Следовательно, та сторона, которая разглашает о взаимном несогласии, говорит сама на себя. То есть плоть-то одна. О нем плохо говорю, значит, о себе плохо говорю. Который унижает другую, унижает себя. Одно целое. И чем больше будет этих откровенностей, о тайных супружеских, сначала перед родными, а потом перед посторонними, тем более разглашающее лицо отделяется от своего домашнего очага, перестает жить сердцем своим дома. Раскалывает сатана через эту семью. Раскалывает. Чем больше жалуемся, тем больше трещина. Тем больше нет мира, нет любви. Она полностью, вот этими жалобами, всякая любовь, она полностью погашается. Потому что враг. Тогда взаимное доверие между супругами падает, и они становятся друг другу как чужие. Потому что иные со стороны, и действительно, может быть, пожалеют и утешат обиженное лицо. Зато другие еще подстрекнут это лицо к большему неудовольствию. Подружке рассказал, потому что я сговорила, не выходи за него замуж. Он такой и есть. Или другу рассказал, друг говорит, да ты что, да она... Да я бы такую жену не знаю, что бы сделал. Я бы ее побил. Ну и все, этот дам действительно. Я рассказываю реальный факт. Один друг сказал другому, что совершила его вторая половина. Да я бы убил жену. Все, он собрался, пошел бить жену. Дверь закрыта, выбил стекло, залез через окно. Ну, слава богу, не убил. То есть, вот еще и подстрекательство. Доколе же терпеть? Доколе виновному торжествовать в своих неправедных действиях? Сколько жена будет тут? Или сколько он будет меня тут укорять? Сколько терпеть можно? Доколь, пока крест, возложенный Богом, останется на плечах. Возьми свой крест и иди за мной. И не подпиливать его, короче, его не делать. Вот есть, неси этот крест. И благодари Бога за крест. А претерпевший до конца, тот спасется. Архимандрит Иоанн Крестьянкин отвечает на одно из писем. Приводим в сокращенном виде. Дорогая моя Н, а знаете ли вы, что с креста-то не сходят, с креста снимают. А крест ваш, если мужественно донесете до конца, даст большой плод духовный, преобразуя и вашу душу, и препитая и близких ваших. И особая трудность в том, что восстает на все сугубо еще и враг рода человеческого, раздражаемый благотворным действием вашей сострадательности, которая есть начало любви. То есть, если мы, получается, сострадательны, это раздражает беса. А у нас нет сил и умения, поняв козни врага, противостать ему. А ведь надо это делать. Давайте начнем с усиленной молитвы к Богу и молитвы к апостолу любви Иоанну Богослову. И еще молитвой ОГ, то есть Григорий или Геннадий, то есть Г, то есть о нем, о муже, и о себе одновременно. Почитайте первое послание к Коринфянам, главу 13, которую возьмем для себя как образ любви христианской и будем хоть по пункту осуществлять его в жизнь. Владыка Антоний приводит пример из своей жизни, как однажды долго, годы пришлось вымаливать ему у Господа любви для себя к человеку, которого не принимала душа. Вот и мы с вами потрудимся, дорогая моя. Подвиг-то всякий труден, а ваш особенно. Но христианство, если оно не одни красивые слова, таково и есть. А результат подвига – жизнь с Богом, в Боге и на вечность. Давайте отдадим Господу свое сердечко, и Он наполнит его такой любовью, что станет светло жить. А вам пока надо потрудиться, познать и усталость, и падение, и в конечном счете узнать великую силу Божию, преобразующую мир и человека. И Господь за общие труды ваши и терпение пошлет облегчение, а со временем и совсем упразднит крест этот. Ваше отношение к ГЭП – плотная опека вражья на вас. А от врага не бежать надо, но с ним бороться. Божье благословение вам на труд любви ради Бога. Вот такое письмо женщине, которая жаловалась на свой тяжелый крест, на обиды со стороны мужа, написал наш Иоанн Крестьянкин, замечательный старец. Мы с вами сегодня на этом пока остановимся.